Глава 12. Песня надежды. Маленькое войско вновь двигалось вперед по старой дороге. В целости сохранилась одна единственная повозка, в основном благодаря тому, что Маронг действительно не горел. Огонь жадно лизал резные красноватые бортики, но уцепиться за них так и не смог. Теперь в повозке по непререкаемому распоряжению Кнесинки устроили раненых. Приданное, ту часть, что удалось спасти, перегрузили на лошадей. Будь вокруг по-прежнему, как до Ключинки, дружественная страна, покалеченных вполне можно было оставить в любой придорожной деревне. Людям Кнесинки всюду с радостью предоставили бы и уход, и защиту, а по зимнему пути в самый Галерат отвезли бы. Здесь, за Сивуром, на дружбу местных жителей надеяться не приходилось, если они вообще были здесь, жители. Государь Глуст, недавно путешествовавший в Велимор, и туда и обратно проезжал по новой дороге, а здешними местами дальше кайранских трясин не забирались ни Иртан, ни даже ее дедушка. Воительница сумела припомнить лишь смутные слухи о лесных племенах, вроде бы приходившихся луговым вельхам дальней родней. Только родство это, по ее словам, было таково, что мало кто стал бы им гордиться, коли уж лесной клан, избравший спокойное уединение зеленых крепей, заработал малопочтенную кличку Болотного, то здешний народец, если, конечно, он вправду был ростком довельхского корня, следовало бы назвать самое ласковое Трясинным. Другое дело, Эртан не хотела ни на кого попусту наговаривать и зря хаять тех, кого ни разу в глаза не видела. Воительница говорила медленно, почти не раскрывая глаз и то и дело останавливаясь передохнуть. Иллад вообще не советовал ей разговаривать, но она не слушала. Она полулежала в повозке, схваченная поперек груди широкой повязкой. Как небережно правила конем старая Хайгл, время от времени колесо неизбежно наезжало на камень или попадало в колдобину. Тогда Эртан молча серела, стискивая зубы. Раненые мужчины время от времени беззлобно припирались, споря, чья очередь устраиваться подле нее. «Может, я тоже кое-что слышал про здешний народ», — проговорил волкодав. Он оберегал подстреленного разбойниками серка и вел жеребца в поводу, благо поезд и так двигался со скоростью пешехода. «От одного торговца», — продолжал Вен, — «те люди вышли к дороге, и он предложил им на продажу горшки. Они только плюнули. Лепка, мол, не прародительская». Купец так понял. У них, если что не принято, значит, не от светлых богов. Он называл их хорюками. А те или не те, сам я не знаю.
Хорюки, задумчиво отозвалась Кнесинка. По-венски это, кажется, значит угрюмцы.
Она тоже шагала пешком, хотя снежинка в битве не пострадала. Волкодав сильно подозревал, что Кнесинка хотела разделить с пешими ратниками их тяготы и тем самым уважить простых походников, спасших ей жизнь. Что касается Лучезара, он больше не уговаривал сестру держаться поближе к дружине. Он считал себя горько и несправедливо обиженным и обиду свою всячески подчеркивал, как и намерение по-прежнему служить Кнесинке и защищать ее, невзирая ни на что. Его люди ставили лагерь в виду остальных, но не рядом. И во время переходов держались так же, вблизи, но особняком, со скорбным достоинством, ни за что ни про что впавших в немилость. Волкодав видел, что Кнесинку чем дальше, тем сильнее мучает совесть, по его мнению, совершенно напрасно. Шли третьи или четвертые сутки с тех пор, как они, с честью похоронив павших, покинули Кайраны. Уже близок был полдневный привал, когда Кнесинка Елень, внезапно на что-то решившись, взяла телохранителя за руку и заставила отойти от повозки, чтобы никто не услышал.
«Мы все были неправы», понизив голос, сказала она волкодаву. «Лучезар, что уговорил меня ехать старой дорогой. Я больше всех, потому что послушалась. Если бы не послушалась, никто не погиб бы, ведь так?»
Голос Кнесинки дрожал. Она пыталась говорить твердо, но он-то видел, что Елень Глуздовна готова заплакать.
«И ты был неправ», продолжала она. «Зря ты ударил Лучезара. Почему ты так не любишь его?»
«Ну, норов у него не мед. Но уж... он родич мне!»
Волкодав тоскливо посмотрел вокруг и ничего не ответил. А что тут отвечать?
«Молчишь», — вздохнула Кнесинка. «Я же вот признаю, что зря здесь поехала». И сердито вскинула на него глаза. «Правда, говорят от тебе. Ловок драться, так и думаешь, что кругом прав».
«Я не бил боярина, госпожа», — мрачно сказал волкодав.
«А то я не видела».
Вен кивнул. «Не видела, госпожа». Кнесинка молчала какое-то время, покусывая губу, и волкодав молился про себя, чтобы она прекратила этот тягостный для него разговор. Но на око богов как раз набежало белое облачко, и, наверное, именно поэтому его молитва так и пропала впустую.
«Мне говорили», — вновь начала девушка, — «что ты ни разу не обратился к боярину, только через кого-то. Да я и сама не глухая. Ты Вен, значит, все это не просто так. Вы стали ссориться сразу, как только я тебя наняла. Вы оба мне служите, я вам обоим верить должна. А вы съесть друг друга готовы. Почему?»
Мысленно волкодав выругался, а вслух сказал. «Не стоит об этом говорить, госпожа». Она отрезала.
«Стоит. Я ведь тогда выбрала не его, хоть он мне и родственник. Должна я после этого хотя бы знать, что у тебя на уме?»
«Государня», — мог бы сказать Кнесинке волкодав. «Меня все твои витязи и бояре, сколько их есть, по первости проглотить были рады. Только правый, когда понял, что я вместо пса при тебе, все мне простил. А левый еще пуще из шкуры полез, чтобы меня избыть. Канаоны и Плишку у харезов своих в телохранители сватал. Почему? Ведь не дураком родился. Когда через Севур переправлялись, мне чуть глотку не грыз, чтобы тебя на первом пароме отправить. Сказать тебе, Кнесинка, кого велиморцы на том берегу под елкой ущучили. А старая дорога? Нашел времечко против нечисти исполчаться, сестру везя к жениху. И когда те полезли, куда его молодцы подевались? Хотел бы я знать. Не многовато ли, госпожа? А теперь сама подумай, кто в Галераде первая невеста после тебя?
Ну-ка, если с тобой...
Тьфу-тьфу-тьфу. Кого с людоедовым сынком мигом окрутит, чтоб зла не держал? Правильно, Варушку-красавицу, Лучезара, Свет Лугинича, сестрицу тупоумненькую. Вот сколько всякого разного мог бы вывалить Кнесинке волкодав. Вполне возможно, избавляя тем самым себя и ее от множества зол. Вену легче было бы откусить себе язык. Он сказал только. «Я здесь тебя стеречь, госпожа, а не на родственников наушничать». Ветерок шевелил его волосы, которые он только что впервые заплел после сражения обычным порядком. Кнесинка поняла, что не выжмет из него больше ни слова, и сникла, чуть не расплакавшись от бессильной досады. В свои 17 лет она умела разговаривать на торгу с шумливым галератским народом и убеждать сивогривых упрямых мужей, годившихся ей в деды. С одним волкодавом у нее получалось в точности по присловию о косе, нашедшей на камень. С той существенной разницей, что камня этого до смерти боялась вся ее свита, кто в открытую, кто тайно. Сама Кнесинка успела понять, если Вен принял решение, уговаривать его бесполезно, приказывать тоже, а иногда и расспрашивать, почему так, а не этак. Вот и решил бы. С какой-то детской обидой вдруг подумала Кнесинка, раз и навсегда, за себя и за меня, за нас двоих. Так ведь не хочешь? Возвращаясь вместе с нею к повозке, волкодав обратил внимание на конного отрока, быстрой рысью скакавшего от головы обоза. Кроме Лучезаровичей, верхами ездили только дозорные, которых высылали в стороны и вперед. Волкодав отметил, как сразу насторожились, подобрались братья лихие. Их дело молодое, страсть хочется Кнесинку хоть от чего-нибудь озащитить. Сам он не слишком обеспокоился, увидя дозорного. Обнаружишься на дороге что-нибудь, правду опасное, молодой воин, надо бы надумать, иначе нес бы недобрую весть. Волкодав видел, как поворачивались к нему мерно топавшие ратники, о чем-то спрашивали. Юноша в ответ махал рукой, успокаивал. Ратники замедляли шаг. Подъехав к повозке, отрок соскочил на земь и приблизился, ведя рыжего коня в поводу.
«Государыня!» — поклонился он Кнесинке. «Прости, государыня, народ здешний троих мужей на дорогу прислал. Говорят, хотят слово молвить с тобой».
«Что за люди?» — спросила Елень Глуздовна. Реденькая шелковая сетка снова колыхалась перед ее лицом, прижатая серебряным венчиком. «Как выглядят? Видел ты их?» «Говорят, как вельхи, государыня», — ответствовал юноша и добавил, подумав. «Как восточные, хотя не совсем. И лицами вроде вельхи только». Он пожал плечами и растерянно замолчал, отчаявшись передать словами странное чувство, которое навеяли на него лесные мужи.
«Ладно», — кивнула Кнесинка, — «скажи, чтобы старшины собрались сюда и пусть приведут тех людей».
Отрок переступил с ноги на ногу. «Они с оружием, государыня? Велишь отобрать?»
«Ничего не отбирать», — сразу распорядилась мудрая девушка. «Мы здесь тоже с оружием. Не надо, чтобы они обижались».
Волкодав, конечно, ничего не сказал, но про себя одобрил ее. Однажды еще дома, так он к собственному удивлению думал теперь о Галераде, он случайно услышал, как Эврих говорил Тилорну: «Чем примитивней дикарь, тем легче обидеть». Он тогда принял эти слова на свой счет и весьма оскорбился, но не показал виду, потому что не дело обсуждать предназначенное не тебе. Только выждав полных две седмицы, он спросил у Тилорна, что значит «примитивный». Тот объяснил. Теперь он вспоминал заумное слово и думал, как глупо было обижаться тогда. Нужно родиться круглым дураком, либо спесивым сальвеном, чтобы считать венов неразвитыми и простыми, как топорище. Другое дело хорюки, если только это и вправду были они. Что взять с племени, которое вот уже добрых 200 лет не казало носа из родных чещеп и мало кого впускало извне? Это только в сказках мудрецы живут в запертых башнях, куда нет ходу смертному человеку. В жизни шиш, не получится. А чтобы обидчивые дикари, которым благородная Кнесинка сохранила оружие, не обратили его против нее же, на то и кормились подле нее трое телохранителей. Красивое складное кресло, которое нарочно для таких случаев везла с собой госпожа, сгорело вместе с шатром. В ход пошел кожаный короб и лада. Лекарь только поахал, предчувствуя, что хранимый там снадобье сейчас же понадобится кому-нибудь из болящих. «Ничего, встану», — заверила Кнесинка. «Экая важность!» На ящик живо накинули красивое вышитое покрывало. Кнесинка уселась, служанки уложили правильными складками ее белый подбитый мехом плащ и встали честь честью сзади и по бокам. Молгона и Аптахар подоспели бегом, Декша появился чуть позже, не мог бежать из-за раны. Лицо у него и так было зеленое. Эллад сейчас же порылся в пухлом поясном кошеле и вложил ему в руку маленькую желтую горошину. Декша отправил горошину в рот и, кривясь от горького вкуса, благодарно моргнул лекарю. Кивать было больно. Левый, раненое достоинство, не пришел совсем, хотя его звали. Лесные гости показались почти сразу, как только были окончены суетливые приготовления. Трое мужчин, все невысокие и коренастые, в одеждах из меха и толстого полотна, окрашенного дроком и лебедой в разные оттенки желтого и красного цвета, все трое показались волкодаву схожими между собой, как братья. Или отец с сыновьями. Цепко приглядываясь, он отметил про себя низкие лбы, тяжелые челюсти, заметные даже сквозь бороды и угрюмое выражение глаз. Такое бывает у человека, который силится постичь нечто заведомо недоступное его разумению. «Ну, как есть хорюки», — определил про себя волкодав. «Угрюмцы? Кабы еще не обнаружилось, что они поколениями женятся на родных сестрах. Уж на двоюродных-то как пить дать?» Между тем лесные посланцы остановились перед Кнесинкой и преклонили колено. Те, что шли по бокам, опустились на оба, тот, что посередине, на одно. Волкодав присмотрелся к нему. Плащ у него был из недорогого меха, медведины, но как скроен. Шкура с головы зверя служила капюшоном и почти покрывала лицо. Шкура с лап одевала руки и ноги, а все следы разрезов и швов были настолько искусно запрятаны, что глаз их не различал. Священное одеяние, которое предок-зверь позволял носить только старшему среди своих потомков. И то не каждый день, лишь в особенных случаях, требующих прародительского присмотра. Коленопреклоненные угрюмцы помалкивали, ожидая, чтобы молодая правительница к ним обратилась, и она не стала их томить. «Поздорову вам, добрые люди, под кровом этого леса», сказала она на языке восточных вельхов. «Не стану пытать, кто таковы. Мы здесь гости проезжие, а вы хозяева, вам и расспрашивать, а нам держать ответ. Я скажу лишь о том, что сразу видно. Люди вы достойные и сильного рода, рода красы лесов.
Тут она многозначительно обижала глазами медвежий плащ, стоявшего посередине.
Не случится ли страннице, забредшей ваши изобильные ловища, чем-нибудь удружить крепкоплечим охотникам?
Ей ответил стоявший по правую руку.
Пусть кукушка прокукует тебе с зеленого дерева, светлая госпожа. Ронаны, дети лесной ягоды, благодарят хозяина троп, пожелавшего вывести тебя в их угодье. Светлая госпожа окажет Ронанам великую честь, согласившись подарить им полдня.
Волкодав быстренько прикинул в уме, избрав прямоезжую старую дорогу вместо новой, окольной. Походники в самом деле изрядно выгодали против оговоренного срока. Значит, в самом деле можно было позволить себе непредвиденную стоянку. Кнесинка учтиво ответила угрюмцам согласием. Знать произвела тот же нехитрый подсчет. Следующей мыслью подозрительного Венна была мысль о ловушке. Что если странный народ уговорился с разбойниками и теперь ищет сгубить поезжан? Бывало же, тысячные воинства, вроде того гурцатого отряда, входили в леса, ведомые надежными вроде бы проводниками. И больше ни один человек не видал ни их самих, ни даже костей.
Ну уж нет, решил про себя волкодав, этому не бывать.
Сам он был способен выбраться из какой угодно чащобы, хоть и с кнесинкой на руках, и знал среди ратников не меньше десятка таких же лесовиков. А устроят пир и опоят чем-нибудь на перу, а тут и призраки недобитые подоспеют. Волкодав внимательно присматривался к хрюкам, и собственные опасения казались ему все менее основательными. Не то чтобы ему внушал такое уж расположение народ-затворник, убоявшийся опасности мира и предпочитавший медленно хереть от кровосмешения. Просто есть вещи, которые никогда не сделает племя, живущее заветами предков. Отравить гостя на перу могут в просвещенной Арантиаде или у Сокаремского шада, но здесь, где медведи величают лесной ягодой, дабы грозный зверь не услышал и не рассердился, нет уж, только не здесь. Кнесинка тем временем продолжала разговор, и постепенно выяснилась причина, побудившая угрюмцев нарушить вековое уединение.
«Мы судим ведьму, светлая госпожа», поведал все тот же мужчина, стоявший одесную старейшины, и одетый в бурую шкуру согласно кивнул. «Она пришла с востока, из-за лесов, и сперва показалась нам доброй знахаркой, сведущей в лечении хворей. Но потом мы убедились, что на самом деле она ждала только случая учинить нам беду. Мы изобличили ее в дурном колдовстве и хотели изгнать ее дух из плоти над священным огнем, чтобы ведьма не причиняла больше вреда. Однако охотники, ходившие далеко, принесли весть, что нашими местами скоро проедет великая правительница, чью мудрость и справедливость прославляют многие племена. Дети лесной ягоды собрались на совет и решили просить тебя, светлая госпожа, явить праведный суд».
Услышав это, волкодав наконец понял, почему угрюмцев так явно смущала молодость кнесинки.
Они, наверное, ждали, чтобы мудрая и справедливая государыня оказалась, если не старухой вроде бабки Хайгл, то уж всяко женщиной зрелых лет, матерью воинов.
То-то они начали переглядываться, увидев девчонку. Но отступать было некогда. Да и беседовала она, как полагалось, правительнице. Что до самой кнесинки, она тоже испытала немалое замешательство. Видно, судьбе показалось мало бед и опасностей старой дороги, на которую она по своему безрассудству позволила себя направить. Стоило чуть успокоиться после битвы у края болот, и нате вам, является из лесу неведомо кто и велит решать о жизни и смерти человека, тоже никогда прежде невиданного. И отказаться нельзя. Кнесинка ответила хорюкам подобающими словами. «В моем роду были судьи достойнее меня, но я буду просить трижды светлое солнце». Тут она подняла глаза к светилу, стоявшему в небе над дорогой. «Буду просить трижды светлое солнце осенить меня своей правдой. Дабы не сумела умножиться несправедливость, я совершу суд». Волкодав беспокоился зря. Угрюмцы и не подумали вести их в свою деревню, сохранившуюся от недоброго глаза в лесных закоулках. Оно и понятно.
Трясинные вельхи слишком боялись чужаков, чтобы открывать самое заветное ради колдуньи, обреченной на казнь. Куда уж там. Здесь боялись даже родниться с соседями, боялись отдавать своих молодых на сторону и принимать сторонних к себе. Кто их знает, сторонних? Очень может быть, что это даже и не совсем люди. А если и люди, пожалуй, дождешься от них чего-нибудь, кроме порчи да сглаза. Кнесинка тоже была для них не своей, но вождей обыденно маршином не меряют. За могущественными вождями стоят поистине могучие боги. Такие люди, как дочка галератского кнеса, они не чужие и не свои. Они превыше, с ними не тягаться ни детям лесной ягоды, ни самому медведю, вздумай он вмешиваться, и уж подавно не совладать мстительному духу ведьмы, которой кнесинка сейчас вынесет приговор. Так или не так, рассуждал Карил, старейшина Рононов, волкодаву знать было не дано, но другого объяснения поведению хорюков Вен так и не придумал. Обозу пришлось продвинуться еще версты на две вперед, и это расстояние кнесинка-елень, блюдя перед лесным народом приличие, ехала на снежинке. Белая всадница. Телохранители шагали по бокам, с утроенной зоркостью обшаривая глазами край придорожного леса. Мастеровитые сальвены из отряда Декши Белоголового трудились на ходу, сооружая для кнесинки столец из двух щитов и копейного древка. Потом дорога повернула направо, и открылась большая поляна, весьма удобная для стоянки. Место было очень красивое. Малахитовые ели стояли в золотой оправе берез. Ярко пламенели рябины, увешанные тяжелыми, к свирепой зиме, спелыми гроздями. В холодной синеве прозрачного неба стояли белые облака. С другой стороны поляны, навстречу приезжим и своему вождю, вышли ронаны. Одни мужчины, все вооруженные до полусотни числом. Пока галератцы устраивались и воздвигали подобающее сиденье для кнесинки, пока подтягивались лучезаровичи, ехавшие позади, угрюмцы вывели на поводке подросшего медвежонка-пестуна и привязали его к надежно вколоченному в землю колу. Звереныш, привыкший к жизни среди людей, немного поворчал, но когда ему дали большую свежую рыбину, занялся лакомством и вовсе перестал обращать внимание на собравшийся народ. Привязь состояла из длинной жерди, закрепленной у ошейника таким образом, чтобы зверь не мог дотянуться. Живое воплощение лесной ягоды вряд ли догадывалось, что должно было своим присутствием осветить суд над колдуньей. Равно как о том, что на зимнем празднике его торжественно убьют старинным копьем и всем племенем съедят еще не остывшее мясо, обновляя связь с прародителем. Поодаль несколько мужчин деловито таскали из лесу заранее приготовленный хворост. Как только заезжая государыня осудит колдунью, злодейку без промедления бросит в костер. Волкодав поискал ведьму глазами, но не нашел. Наконец, все было готово, и кнесинка с достоинством воссела на только что изготовленный трон. Трон стоял на подосланном ковре. Не дело правителю подвергать опасности свою священную силу, ступая по голой земле. То, что служанки еле упомнили, в котором мешке следовало искать этот самый ковер, никого не касалось. Трое старшин, Дунгорм и Лучезар, подошедшие с несколькими ближниками, стали ровным полукругом за спиной, телохранители по обыкновению впереди. Вождь Карил с десятком могучих охотников расположился напротив, не очень далеко, но и не вплотную. Ноги его утопали в роскошной шкуре, бурой с серебристым отливом. Кресло, в котором он сидел, походило на трон куда больше, чем столец кнесинки. Оно было вырезано из цельного пня. Казалось, лесное чудовище, полумедведь, получеловек, склонилось над хмурым вождем, отечески обнимая его когтистыми лапами. Волкодав подумал о том, какого труда верно стоило принести сюда неподъемную тяжесть. Или, может, древний пень был весь выдолблен изнутри и только казался страшно тяжелым.
«Яви же нам справедливость, владычица сальвенов и западных вельхов!» Дождавшись тишины, медленно проговорил вождь. Голос у него оказался низким, тяжелым. «Вели наказать ведьму, ибо она испортила жену моего сына и погубила плохой смертью моего внука.
Не первый год я прошу богов моего народа замкнуть мне уста,
если язык мой вознамерится произнести неправедный приговор», — ответила Кнесинка. «До сего дня создавшие нас, хвала им, не давали мне ни обречь невиновного, ни отпустить виноватого. Но не дали они мне и всеведения. Скромен мой разум и позволяет рассуждать лишь о том, что я сама видела, слышала и поняла. Пусть приведут сюда женщину, на которую возводится столь тяжкое обвинение, и доподлинно разъяснят, что и как она совершила».
На лице вождя промелькнуло недовольство. По мнению хорюков, Кнесинке было достаточно подтвердить их приговор, а не разбираться самолично. Однако с государями не спорят, и Карил, обернувшись, коротко кивнул. Двое крепких охотников вывели женщину, как перед тем медвежонка, на жердях, привязанных к шее. Никто не хотел до нее дотрагиваться, боялись. Ведьма была маленькая, несколько полноватая, в простой изорванной рубахе без пояса. Она шла спотыкаясь, незряче переставляя озябшие босые ступни. Лицо и глаза скрывала плотно намотанная тряпка, во рту торчал кляп. Виднелись только длинные седоватые волосы с путанными прядями, свисавшие на спину и грудь. Руки были связаны за спиной. «Бойся собаки спереди, коня сзади, а колдуньи со всех сторон». Видно было, что люди стараются держаться от ведьмы подальше. Все, кроме темноволосого скуластого паренька лет 12, который, наоборот, крепко обнимал женщину, помогая идти. Глаза у подростка горели, как у волчонка. Вернее, глаз. Второй, крепко подбитый, заплыл и закрылся. Откуда синяки, догадаться было нетрудно. Отстаивал. Сын, племянник, младший братишка. Волкодав стоял по-прежнему неподвижно, с деревянным, ничего не выражающим лицом, но в груди глухо шевельнулась черная злоба. Нельзя так обращаться с женщиной, нельзя. Если она впрямь жуткая злодейка, способная на убийство ребенка, она умрет. Но издеваться над ней, водить как опасное животное на поводке? К его немалому облегчению Кнесинка почти сразу возвысила голос.
«Пусть развяжут эту женщину», — приказала она.
Из толпы угрюмцев послышался недовольный ропот, и Елень Глуздовна добавила.
«Пусть очертят круг топором и заключат ее внутрь этого круга, дабы не смущать маловерных. Я же помолилась пламени небесному и земному, и не опасаюсь ее колдовства».
Вождь Карил немного подумал, сотворил рукой священный знак и согласно наклонил голову. Ронаны так и не осмелились притронуться к женщине. Попросту бросили концы жердей и отступили в стороны, предоставив развязывать ведьму галератцам. Кнесинка знала, что из трех народов, населявших ее город, менее всего страшных историй про ведьм рассказывали сегваны. «Пошли кого-нибудь, Аптахар», — распорядилась она. Старшина пошел сам, потому что предводители должны идти первыми, когда угрожает опасность. И в особенности колдовская. Воинские боги даруют защиту и благосклонность в первую голову вождю. Поминая трехгранный кремень Тунворна, Аптахар вычертил незавершенный круг и кивнул подростку.
«Веди ее сюда и развязывай. Слышишь?»
Он был далеко не трусом, но и ему не хотелось без крайней нужды иметь дело с колдуньей. Мальчишка завел женщину внутрь круга, и Аптахар замкнул за ними черту. Здесь у ведьмы подкосились ноги, она упала бы, но юный защитник подхватил ее и помог опуститься на колени. Так она и стояла, пока паренек зубами и пальцами распутывал туго стянутые узлы.
«Эта злая женщина вышла к нам с той стороны, где рождается солнце. Восток. Благая сторона света, и поэтому мы не сумели с самого начала распознать колдунью».
По знаку Карила взял слово похожий на него молодой охотник в шапке из лисьего меха. Хорюки и так-то были почти все на одно лицо, но этот выглядел уже полным подобием вождя.
«Сын», — рассудил волкодав. «Хотя с той же самой стороны явился некогда проклинаемый, и это могло бы нас научить. Дело было минувшей зимой. Один из наших братьев попал в полынью и уже замерзал, но эта злая женщина оказала ему помощь. Она сказала, что у нее нет дома. Так не бывает, чтобы у доброго человека не было дома. Но наш брат ей поверил, потому что ведьмы умеют отводить людям глаза и прельщать слух. Наш брат привел ее в жилище рода и ее мальчишку, который оказался ее приемным сыном.
Женщина стояла на коленях и смотрела на галератцев. Медленно обводила их взглядом, и многие воины тянулись к оберегам. У нее были бесконечно усталые, измученные и пустые глаза. Она ни на что не надеялась. Она хотела только одного, чтобы скорее наступил конец. Каким бы он ни оказался, этот конец.
«Она стала водиться с женой сына вождя», — продолжал Лисья Шапка. «Она сделалась ей такой близкой подругой, что глупая молодуха выболтала ведьме то, о чем не должна была говорить. О том, что брюхата».
Говорить кому ни попадя о грядущей радости в самом деле не стоило. Тут волкодав был согласен. Подслушает умеющий творить недоброе волшебство, и родишь мертвого. Или урода, тоже не лучше. Или вовсе камень или деревяшку. Такое бывало.
«Вот стоит сын вождя, и с ним жена его», — продолжал свою повесть угрюмец.
Волкодав покосился туда, куда он указывал, и увидел костлявую, по-мужски узкобедрую ронанку, единственную женщину среди толпы охотников. Выглядела она как после трудной болезни, и на руках у нее не было ребенка.
Тому времени, когда снохе вождя пришел срок рожать, злая женщина успела показать себя сведущей знахаркой. Она лечила наших братьев и сестер и вправду поставила на ноги кое-кого из тех, кто близок был к смерти. Теперь мы думаем, уж не лучше ли было бы им умереть в чистоте, чем жить, соприкоснувшись с нечистотой. И вот пришел день, когда сноха вождя ушла в лес. Ты ведь знаешь, светлая госпожа, что к роженице никого нельзя допускать. Она должна делать свое дело одна в лесном шалаше. Неведомое зло может проникнуть из того мира, откуда приходит младенец. Оно может даже унести с собой человека, в особенности мужчину. Только на девятый день, когда уже восстановятся границы миров, может навестить роженицу мать.
Тут волкодав еле сдержался, чтобы не плюнуть. Венские женщины тоже приоткрывали калитку между миром живых и миром душ, лишенных пристанища плоти. Но их не прогоняли в лес и не покидали одних на съедение нечисти комарам и дикому зверю. Рядом с роженицей всегда были опытные бабы, умеющие помочь и утешить. И мать, и муж. А как же иначе? Кто защитит? Кто прогонит любого врага, будь он воплоти или бестелесный?
Но когда мать снохи вождя пришла посмотреть, как дела, и принесла дочке поесть, она обнаружила при ней эту женщину. Она сама сказала, что оставалась у нее все время, и даже прямо тогда, когда покидал тело младенец.
В толпе хорюков застонали от ужаса. Дело, как видно, и вправду было неслыханное.
«Она навлекла на нас гнев прародителя, чей посланец сейчас забавляется с рыбой и слушает мои слова. Он знает, что в них нет неправды. Отныне дичь будет обходить наши селки, а ягодники высохнут на корню. Только справедливый огонь, поглотив тело ведьмы, изгонит зло и избавит нас от напасти. Только справедливый огонь!» Я сказал.
Толпа зашумела. Кое-где стали требовательно подниматься и опускаться сжатые кулаки. Женщина еще больше съежилась, опустила голову, закрыла руками лицо. Мальчишка, наоборот, выпрямился над ней и оскалил зубы, с ненавистью глядя на угрюмцев. Он, похоже, уже перешагнул грань, за которой нет места страху. Только смертельная ярость. Кто протянет к его приемной матери руку, пусть сперва перешагнет через его мертвое тело. Волкодав очень хорошо знал эту ярость отчаяния. Ему самому было столько же лет, когда он убил взрослого вооруженного мужчину, комиса-людоеда. Он тоже пытался защитить мать и не защитил. Допустят ли боги, чтобы и на сей раз кончилось тем же?
«А младенец?» — спросила Кнесинка.
«Он не стал жить, светлая госпожа. Злая ведьма убила его своим колдовством».
«Ну и пусть бы себе спалили ее сестра», — зевнул Лучезар. Он со скучающим видом стоял, как всегда, слева от Кнесинки. «И нам не досуг, и им облегчение».
Непредвиденное разбирательство вынудило его отложить каждодневные воинские упражнения, и он был недоволен. Лисунец Иллад с немалым вниманием слушал гневную речь хорюка. Еще бы, ведь говорилось о его собственном ремесле. Услышав предложение левого, он соскочил со своего короба с такой прытью, словно на гладкой расписной коже выросли иглы.
Вельможи были вынуждены расступиться, пропуская его к стольцу государыни. Гнесинка оглянулась, и Лат наклонился к ее уху и что-то горячо зашептал. Молодая правительница выслушала его и кивнула. «Пускай подойдет сюда жертва колдуньи. Мой лекарь осмотрит ее». Сноха вождя зачарованно уставилась на важную госпожу, удостоившую ее своим вниманием. Она послушно шагнула вперед, но удержал муж.
«То есть как это осмотрит?» — зарычал он, зыркая из-под лобья. «Мою жену? Да я не дам!»
Эллад, не смутившись во всеуслышание, заявил. «Я саму госпожу, бывает, осматриваю, так что во имя лунного неба не тебе обижаться, и потом твою жену мне будет достаточно просто взять за руку».
«Зачем?»
— опешил угрюмец. «Затем», — величественно пояснил Эллад, «что для ученого человека, вроде меня, биение сердца все равно, что для тебя следы на снегу. Дай мне руку, если не веришь». Харюк мгновенно спрятал обе руки за спину, и лекарь с усмешкой добавил. «И если не трусишь?» В толпе с готовностью захихикали. Сын вождя налился тяжелой краской и медленно подошел, протягивая крепко сжатый кулак. Он сунул его Халисунцу точно в огонь. Пухлые короткие пальцы Эллада прошлись по заросшему дремучими волосами запястью, отыскивая живчик. Нашли, надавили, сильнее, еще сильнее, сдвинулись, надавили. «Так», — провозгласил лекарь, выпуская взмокшего хрюка. «Когда ты был маленьким, ты долго не начинал ходить, а заговорил впервые в 3 года. Видишь, твой достопочтенный отец не спешит меня опровергнуть. У тебя все время болели зубы, ты без конца простужался, а к 14 годам, ну, не стоит об этом, 2 года назад ты сломал левую ногу и ребро, а не так давно сильно отравился. Грибами, по-моему».
«Довольно», — спасая достоинство сына, остановил его вождь Карил. «Смотри его жену, как ты хотел».
Молодуха неуверенно подошла и протянула лекарю вялую бледную руку. Эллад возился с женщиной гораздо дольше, чем с ее мужем. Любопытный народ заинтересованно наблюдал. Халисунец обмял и ощупал оба тощих запястья. Потом велел Ронанке повернуться лицом к солнцу и привстал на цыпочки, разглядывая глаза. Лицо его при этом постепенно мрачнело. Наконец он передал молодуху нетерпеливо переминавшемуся мужу, и тот поспешно увел ее вглубь толпы, от греха подальше.
«Что скажешь, ученый человек?» — спросил вождь Карил. «Сильно ли испортила ее колдунья? Можно ли поправить ее? Или лучше изгнать?»
Эллад вернулся к стольцу Кнесинки, сложил ладошки на животе и объявил. «Я вынужден сказать то, о чем клятва лекаря предписывает мне молчать, если только речь не идет о жизни или достоинстве человека. Да будут мне свидетелями все праведные отцы, но я не мог ошибиться. Я сожалею, о вождь, но благонравная женщина, которую мне посчастливилось осмотреть, не предназначена небом для материнства. Судьбе было угодно вселить ее душу при нынешнем воплощении в тело, неспособное к деторождению. Более того, разрешившись мертвым младенцем, она неминуемо должна была погибнуть сама. Каким образом удержала в ней жизнь женщина, именуемая здесь колдуньей, я право не знаю, но жажду узнать. Государыня Кнесинка и ты, славный вождь», — поклонился Эллад. «Я с уверенностью заключаю, что женщина, ошибочно именуемая ведьмой, совершила не вред, а лекарский подвиг. Я утверждаю, что она заслуживает не позорной казни, а всяческих наград. Порука же тому моя честь целителя, а я милостью лунного неба ничем не нарушал эту честь вот уже 36 лет». Речь Халисунца прозвучала в немыслимой тишине. Казалось, до угрюмцев с трудом доходил ее смысл. Великим умом этот народ, похоже, не отличался. Только обреченная ведьма медленно подняла голову, и во взгляде, устремленном на Кнесинку, появились какие-то отблески жизни. Потом она вдруг обхватила руками мальчишку, все так же стоявшего подле нее, уткнулась лицом в его замызганную рубаху и беззвучно заплакала.
«Слова твоего лекаря вошли в мои уши, светлая госпожа», — медленно с расстановкой проговорил вождь. «Но сердца не достигли. Неужто божественный прародитель допустит, чтобы мужчина моего рода не смог зачать в женщине младенца, способного жить? Та, что умертвила моего внука черным колдовством, должна умереть, я сказал.
Колено преклоненная женщина оторвалась от подростка, гладившего ее по голове, и что-то сказала ему, подталкивая вон из круга.
«Беги к ней», — расслышал волкодав, умевший уловить тихий шепот среди всеобщего гамма. Женщина говорила по-сокаремски. «Поди в ноги, пускай добрая госпожа спасет хотя бы тебя».
Парнишка свирепо дернул плечом и никуда не побежал, остался при ней. А Вен отчетливо понял, тем, кто все-таки решится отправить ни в чем не повинную лекарку на костер, придется переступить через два трупа, если не через три, считая мыша, возившегося и кровожадно шипевшего на плече.
«Я вполне доверяю твоей мудрости, доблестный вождь», сказала Кнесинка Елень. «Ты отец народа и воистину знаешь, что говоришь. Но и целитель, чьих слов не приняло твое сердце, заслуживает величайшего доверия. Как же быть? Наша правда учит. Если кажется, что оба правы, обратись за советом к богам, ибо им, в их божественном всеведении, открыто все то, что нам, ничтожным смертным, представляется неразрешимой загадкой. Согласен ли ты со мной, умудренный вождь? Какие испытания признает твой народ?»
После некоторого раздумья Карел кивнул головой, и на солнце блеснули красные самоцветы, вставленные в глазницы медвежьего капюшона. Лисья шапка начал с готовностью перечислять.
«Если бы речь шла об одном из нас, светлая госпожа, можно было бы подвести его к воплощению прародителя и посмотреть, люб ли ему человек. Но прародителю нет дела до чужаков. Можно связать колдунью и бросить ее в воду, ибо мы веруем в справедливость воды. Если она поплывет, значит виновна. Вода не станет отвергать доброго человека. Можно развести костер и принудить колдунью идти по углям, ибо мы веруем в справедливость огня. Если огонь станет обжигать ей ноги, значит, незачем и выпускать ее из костра. Но более всего, госпожа, мы веруем в истинность поединка, ибо тому, кто прав, наш прародитель, вечно сущий в зеленом лесу, дарует частицу своей мощи и правой выталкивает неправого с полотна».
«Довольно! Итерскел! Где Итерскел?»
пророкотал вождь и с видимым удовольствием обратился к Несинке.
«Я вижу, владычица Сальвенов, ты в доброте своего сердца не любишь приговаривать к смерти даже тех, кто ее, несомненно, заслуживает. Это достойно. Я вижу также, что ты склонна верить своему лекарю, попытавшемуся оправдать злодейку. Я не в обиде на тебя, светлая госпожа. Ты являешь нам правду духа, присущую великим вождям. Ибо в чем доблесть вождя, как не в боязни покарать невиновных? Позволь же нам убедить тебя, что ведьма ни в коем случае не должна избегнуть костра. Ты выставишь своего человека, а мы своего, и с каждым из них прибудет участь колдуньи. Если победит наш человек, а я не сомневаюсь, что он победит».
Вождь не докончил фразы, но доканчивать ее не было смысла. Итерскел уже протискивался вперед, и соплеменники почтительно перед ним расступались. Он на ходу стащил с себя овчинную безрукавку, а потом и рубаху, оставшись обнаженным по пояс. Загорелые плечи плыли повыше макушек угрюмцев, вдруг показавшихся рядом с ним толпой ребятишек. Вот Итерскел вышел к трону вождя, и галератское воинство откликнулось вздохом восхищения и ужаса. А волкодав подумал, что дело тут верно не обошлось без заезжего молодца. По силам ли было народу, не признававшему браков с чужими, выродить этакого детинушку? Вен не каждый день встречал людей гораздо крупнее и сильнее себя, но Итерскел был именно из таких. Полтора канаона – самое меньшее, а волкодав и с канаоном-то рядом казался тщедушным подростком.
«Я своих людей калечить не дам. Негромко, но так, чтобы все слышали, проговорил Лучезар. Уж ты, сестра, не серчай!»
Дек, Шаптахар и Малгона ничего не сказали, но чувствовалось, что отдавать справного воина на растерзание ради какой-то никому неизвестной колдуни не хотелось ни одному.
Волкодав, стоявший у правого локтя Кнесинки, тихо попросил. «Позволь мне, госпожа». Елень Глуздовна вскинула на него глаза, и он увидел, как сползает краска с ее щек, разрумяненных холодным воздухом и волнением.
«Звал отче», — осведомился Итерскел, останавливаясь перед вождем. Он в самом деле был подобен медведю, скинувшему косматую шкуру. Ни капли лишнего жира не портило его тело, наделенного чудовищной мощью. Он красовался, необъятные мускулы то вздувались на его руках и обнаженном торсе, то опадали. Силен! Ох и силен! И наверняка быстр, как куница. Тяжелому да неповоротливому не выжить в лесу. «Ты сломал шею быку, когда тот выбежал из хлева и бросился на моих внуков», — несколько нараспев, точно произнося заклинание, начал Карил. «Когда мы корчуем лес, ты один поднимаешь пни, которые не могут сдвинуть семеро сильных мужчин. Сокрушишь ли ты человека, утверждающего, будто ведьма, уморившая моего внука, якобы хотела добра?» Итерскел весело отвечал.
«Сокрушу, отче!»
И стукнул себя литым кулаком по гулкой груди так, что с деревьев снялись вороны. Кнесинка Елень невольно содрогнулась. В это мгновение она помнить не помнила о знахарке, чью судьбу должен был определить поединок. Только волкодав существовал для нее. Единственный на свете мужчина, которого вот прямо сейчас... Кнесинка смотрела ему в глаза и отчетливо видела, что спорить с ним бесполезно. «Он убьет тебя, волкодав!» «Не убьет», — сказал Вен и добавил с полным спокойствием. «Кишка тонка». И Кнесинка Елень поняла не ошибающимся женским чутьем, он ответил бы ей точно так же, идя один против тысячи к дракону в пасть или куда там еще на верную смерть, чтобы только она, дуреха, за него не страшилась и не силилась его удержать. Значительность происходившего подняла Кнесинку на ноги, тонкие пальцы силой стиснули плечо волкодава.
«Вот человек, на которого возлагаю я свою веру в неповинность сей женщины», — прозвенел ее голос. «Ступай, и да пребудут в твоем мече солнце, молния и огонь».
Вождь Карил неожиданно рассмеялся.
«Успокойся, светлая госпожа. Твоему воину не понадобится его меч», — сказал он
и кивнул лисьей шапке.
«Поведай, старший сын, умеющий красно говорить».
«Эти двое не враждуют друг с другом», — принялся объяснять молодой Ронан. «Между ними нет мести. Прародителю не будет угодно отнятие ничьей жизни, кроме жизни злодейки. Наш закон велит расстелить на земле цельнотканое полотно и укрепить его колышками. Мы ограждаем полотно тремя бороздами и 12 ореховыми прутьями, ибо прародитель создал ореховый куст на пропитание своим детям и наделил его благой силой. Поединщики будут стремиться вытолкнуть один другого за край полотна. Если кто-то из них сойдет на землю одной ногой, мы скажем: он отступил. Если двумя ногами, мы скажем: он побежал. И поймем, что прародитель выразил свою волю».
«Уразумел ли это твой человек, светлая госпожа?» — спросил вождь.
Итерскел стоял подле отца, как бы невзначай поворачиваясь то правым боком, то левым. На груди у него виднелась пятипалая отметина длинных когтей. Знак прародителя? Рана, полученная на охоте? Кнесинка повернулась к волкодаву, и Вен хмуро буркнул: «Уж чего не уразуметь».
«Тогда», — приговорил вождь, — «пусть твой боец оставит оружие у твоих ног и сойдется с моим сыном посередине полотна».
Волкодав расстегнул пряжки и положил меч, как было велено, к ногам Кнесинки на ковер. Снял с плеча мыша, посадил сторожить. За мечом последовали пояс, куртка, кольчуга, рубаха, а после и сапоги. Спасибо, хоть не потребовали полной наготы поединчиков. Хорюки, между тем, с должным почтением раскатали порядочный 5 на 5 шагов, кусок необычного широкого небеленого полотна. Вен только диву давался, как умудрились выткать подобное, не иначе с молитвами и на кроснах, сооруженных нарочно для этого на один раз. Еще он удивился запасливости угрюмцев.
Это ж надо, все с собой захватили, даже холстину на случай Божьего суда, даже дрова для колдуньи.
«Не погуби себя, волкодав!» Тихо, чтобы один он услышал, напутствовала его Кнесинка.
Он ничего не ответил, только кивнул. Слышал, мол. Распустил волосы, повязал лоб тесьмой. И босиком пошел на середину поляны, к уже натянутому, приколоченному за особые петельки полотну. И подумал, что закон, признающий единоборство на полотне, мудр. Что такое есть нить, сбегающая с женской прялки, как незримое подобие нити судьбы? И что есть тканое полотно, если не переплетение человеческих жизней, каким предстает оно с неба оку богов? Волкодав стал молча молиться, рассказывая богам, за что шел на бой. И вдруг подумал, а если славный бог грозы уже удалился на покой до весны? Но почти сразу в его сознании прозвучал удар грома, да такой раскатистый, что Вен даже оглянулся по сторонам, слегка удивляясь, почему другие не услышали. Больше всего он боялся сдуру нарушить какой-нибудь неведомый ему ронанский обычай и тем проиграть дело еще до поединка. Такое случалось. Волкодав пристально следил за Этерскелом, стараясь делать все то же, что он, и по возможности одновременно. Они разом вступили на гладкое прохладное полотно и застыли, присматриваясь друг к другу. Лисья шапка склонил к земле посеребренный наконечник тяжелого, старинной работы копья. «Наша, сигванская, времен последней войны», — утверждал потом Аптахар, и принялся вычерчивать борозды. Молодые парни принесли из лесу пучок ореховых прутьев, стали втыкать сообразно сторонам света. Было тихо. Галерацы и Ронаны во все глаза разглядывали поединщиков. Двое мужчин, неподвижно стоявших на полотне, родились, наверное, в один год, но тем и исчерпывалось между ними всякое сходство. У одного весело топорщились золотистые кудри, прихваченные на чистом лбу плетеной повязкой. У другого волосы были наполовину седыми, и не от возраста. Один похвалялся бугристыми мышцами, какие получаются от доброй работы, доброй еды, и еще от того, что бывает, когда в жилы выродившегося племени вдруг приливает свежая кровь. Другой не мог похвастаться и половиной подобной мужской красы. Был жилист, как железный ремень. Один напоминал молодого медведя, вышедшего поиграть, повыдирать с корнями упругие деревца. Другой смахивал на нелающего, очень спокойного пса из тех, с которыми можно отпускать маленьких девочек за полдня пути и не бояться, что обидит злой прохожий.
«Пусть совершится любезное прародителю», — провозгласил вождь.
Волкодав очень редко нападал первым. Он и теперь стоял неподвижно, ожидая, что будет. Вот и Этерскел неспешно двинулся боком, как-то пьяновато выламываясь, поводя плечами, неожиданно приседая, чуть ли не готовясь упасть, выправляясь уже у самой земли. Перетекал, перекатывался с места на место, играл. Прекрасный зверь, сытый и сильный. Если б не Божий суд, он, верно, притом оскорблял бы соперника, вынуждая его к опрометчивым действиям. А так просто запутывал, заставлял смотреть во все глаза и гадать, куда он, подвижный, как ртутная капля, шатнется в следующий миг. Этерскел еще вовсю улыбался и танцевал, намечал телом какое-то движение, когда мускулы на плече и на правой стороне груди резко вспухли, затвердевая узлами, и кулак размером в головку сыра и весом полпуда поплыл вперед, метя волкодаву под вздох. Насмерть! Как всегда в таких случаях, время потекло для Вена медленно-медленно. Он успел подумать, что Этерскел уж точно без большого труда может проломить кулаком дощатую стену, дать коснуться себя заведомая погибель. Волкодав отступил на полшага в сторону, пропуская летящий кулак мимо и слегка отводя его в сторону правой ладонью. Разворот на левой ноге. Уже обе руки подхватывают кулак Этерскела, провалившийся в пустоту. Плавно вперед, потом вверх. Благодарность земле. Примерно то самое, что он объяснял на берегу святыни Кнесинке и братьям Лихим. Надо думать, они одни и сумели что-нибудь рассмотреть и понять, потому что худо-бедно знали, как смотреть и куда. Благодарность земле занимала примерно столько времени, сколько нужно, чтобы спокойно бьющееся сердце стукнуло трижды. Большинство галерацев и хорюки
увидели только быстрое движение, согласный поворот двух полуногих тел, на миг словно завертевшихся в дружеском танце. Потом Этерскел вдруг изогнулся, заваливаясь назад, хрипло заорал от неожиданной боли, потерял равновесие и грохнулся навзничь. Он уже падал, когда волкодав выпустил его, направляя по кругу противосолонь и прочь от себя. Какой-нибудь негнущийся корчемный силач, пожалуй, всерьез пришиб бы хребет. Ловкий и быстрый охотник покатился колобком и сразу вскочил. Зрители вздохнули, кто-то с облегчением, кто-то недовольно. Уж очень быстро все кончилось. И ни тебе выбитых зубов, ни кровавых потеков. На что смотреть?
«Мой человек победил!» — громко сказала Кнесинка.
Мгновенно взлетевший на ноги Итерскел стоял как раз на третьей черте, самой дальней от середины. Одна нога внутри, другая снаружи. Но обе вне полотна. Он побежал. Итерскел глянул вниз, потом на волкодава, и красивое молодое лицо изуродовало ненависть. Никто еще так с ним не поступал. Чтобы он побежал, да никогда. Карел медленно покачал головой, хмуря густые брови.
«Твой человек не победил», — сказал он Кнесинке. «Наш боец поскользнулся, я видел. Это была случайность. Надо повторить поединок».
Половина угрюмцев сейчас же закивала головами, соглашаясь с вождем. Остальные не замедлили присоединиться.
«Бывают ли случайности, когда совершается Божий суд?» — спросила Кнесинка Елень.
«Случайности нет», — сказал вождь. «Ты права, светлая госпожа. Я выбрал не самое лучшее слово. Прародитель временами посылает нам искушение, дабы испытать и укрепить нашу веру. Если твой человек не боится, пусть повторит поединок».
Волкодав пожал плечами. Он не боялся. А ведь Этерскел чего доброго после этого в петлю полезет. Волкодаву совсем не хотелось, чтобы молодой Ронан лез в петлю. Не хотелось ему и увечить пригожего молодца. А впрочем, взрослый парень сам прет, сам и напорится. Пусть хорошенько думает в следующий раз, прежде чем браться отстаивать чью-нибудь казнь. Сын лесной ягоды одним прыжком влетел обратно на полотно. Вторым прыжком он бросился на волкодава, уже безо всяких хождений, в присядку и, понятно, без улыбки. Сожрет, проглотит, да и костей не выплюнет. И ведьма тут совсем ни при чем. На сей раз он закричал сразу. Не было согласного танца двух тел, не было уворотов и быстрых нырков, волкодав не двинулся с места, так и стоял, укоренившись посередине полотнища цепко расставленными ногами. Айтерскел снова плясал, только совсем не так, как в начале, и не по своей воле. Он стоял на цыпочках, болезненно семеня, подвешенный, как на колу, на собственной, неестественно распрямленной руке, одно плечо выше другого. Он вообще-то мог достать вена свободной рукой или ногами, технически, как выразился бы Тилорн. Но даже не пробовал, было не до того. Кто не испытывал на своей шкуре, тому не понять, как сокращается мир, скукоживаясь до величины места, где болит. Волкодав держал двумя руками несколько его пальцев, весьма болезненно выгнутых наружу, и строго следил, чтобы Этерскел не мог освободиться. Он все проделал медленно, разжал левую руку, положил ее Этерскелу на локоть. Золотой кот хватает полосатую мышь. Почему полосатую, знала одна мать Киндарат. Повел пойманную руку Этерскелу за спину, и налитый железной мощью Ронан послушно согнулся, спасаясь от боли. Он дрожал и стукался в колени лицом. «Веди его так хоть до самого Галерада, и пусть попробует пискнуть». Волкодав заставил его шагнуть на край полотна, отпустил и без особых затей пихнул ногой взад. Удержаться на ногах было не в человеческих силах, и Этерскел не удержался. Когда к нему вернулось ощущение верха и низа, его голова находилась внутри третьей черты, все остальное снаружи. Он побежал. Галерадцы приветственно зашумели. Даже некоторые лучезаровичи из младших. И велиморцы, которым, кажется, вовсе уж дело не было ни до вена, ни до колдуньи.
«Мой человек победил!» — поднялась Кнесинка. «Теперь никто не может сказать, что это вышло случайно».
«Мы не признаем его победителем!»
Вождь Карел пристукнул жесткой ладонью по подлокотнику кресла, вырезанному в виде передней лапы медведя.
«Прости, светлая госпожа, но твой человек не умеет биться так, как это прилично мужчине. Он боится ударов и уворачивается, точно трусливая баба. Пусть дерется по-мужски или убирается вон, уступая победу тому, кто храбрей.
Если Итерскел не привык валяться носом в пыли на глазах у народа, то и Кнесинка отнюдь не привыкла к подобному обращению. Ей показалось обидным идти на поводу у старейшины лесного народца, который упрямо не желал признать своего сына побежденным и по добру по здорову отпустить женщину, вот уже дважды оправданную богами. Еще немного, и этот вождь вздумает кричать на нее, наследницу галератской державы. Елень Глуздовна почти решила двинуть своих воинов вперед. Да, так она сейчас и поступит. Пускай заберут обоих, лекарку и мальчишку. И волкодава оборонят. Посланник Дунгорм почтительно наклонился к ее уху. «Дивлюсь твоей выдержке и восхищаюсь спокойствием, государыня. Немногие правители устояли бы перед соблазном кончить дело силой. Не у многих хватает мудрости убеждать в своей правоте, когда есть мечи». Волкодав этих слов не слыхал, но сам того не желая отозвался на них.
«Хорошо», — сказал он, — «не буду уворачиваться». И улыбнулся. Очень неприятной и нехорошей улыбкой, показывая выбитый зуб. Кнесинка, успевшая на него насмотреться, нутром поняла, что лучше было Карелу не настаивать на третьей шибке для сына.
«Пусть будет по-твоему, вождь», — проговорила она, стараясь, чтобы в голосе не прозвучал колотивший ее озноб. Она так боялась за исход боя, словно здесь, на поляне, решалась ее участь, ее жизнь или смерть.
«Пусть бьются, как велит твой закон, раз тебе так уж не по душе наше воинское искусство. Но сперва скажи, вождь, согласен ли ты, чтобы состоялась последняя схватка и решила за все три? Не то ты, страшусь, посмотришь на солнце и скажешь, что оно стоит слишком низко и не может осветить истинный суд». Старейшина Ронанов глянул на солнце, потом на сына и наклонил голову.
«Да будет так, госпожа!»
Колдунья и ее паренек совсем перестали дышать. Отчаянная надежда то показывалась им, то вновь угасала и наползал мрак. Обнявшись, они не сводили глаз с волкодава. И в третий раз ступил на полотно Итерскел. Ступил осторожно, как на тонкий лед, памятуя о прежних двух неудачах. Хотя все это уже не имело значения. Сейчас у меченого нос выскочит из затылка. А зубы, сколько осталось, затеряются в травке. Честный кулак. И никаких бабских уверток. Грудь на грудь. И уже на завтра Итерскел сам поверит, что исход первых двух шибок был вправду случайен. Волкодав опять не пожелал напасть. Молодой Ронан попробовал оттеснить его к краю полотнища. Не получилось. Тогда Итерскел затеял обманный удар. Пригрозил левой в пах, чтобы опустил руки защититься, и тут-то правая, стиснутая в страшный кулак, молнией взвелась вверх расплющить лицо. Итерскел почти уже чувствовал, как хрупко проламываются кости, как хлещет липкая кровь, как податливой кашей разъезжается плоть. Почти видел серо-зеленые глаза бессмысленными, закатившимися. До сих пор он нападал обычным вельхским налетом, который чужак вполне мог где-нибудь сведать. А вот этот удар знали только в его роду. И даже у старшего брата не получалось так хорошо, как у него, Итерскела. Рука волкодава встретила его руку на середине пути. Звук был такой, словно переломились две прочные палки, завернутые в мокрую тряпку. Его услышала вся поляна до последнего человека. Когда месяц за месяцем толкаешь перед собой неструганное, будь оно проклято, бревно воршин толщиной, толкаешь прикованными руками тугой рычаг ворота, подающего воду из подземной реки, ворота, в который впрягать бы мохноногого тяжеловоза, толкаешь один, за себя и за напарника, слабогрудого знатока утонченных поэм, тут руки либо вовсе отвалятся, либо сами обретут булыжную твердость. Итерскел и хватил с размаха предплечьем, словно по каменному ребру, и повалился на колени, еще не осознав толком, что сломал руку об это ребро.
«Уйди с полотна», — негромко сказал ему волкодав. «Не хочу калечить тебя». «Вставай, сын!» — хлестнул голос вождя. Итерскел молча поднялся. Волкодав видел такой взгляд у еще сильного зверя, почуявшего, что сзади обрыв. «Уйди!» — повторил Вен. «Не за доброе дело встал». Левая рука Итерскела метнулась быстрее прыгающей змеи. Он метил ткнуть
Вена пальцами в глаз и прикончить его почти так же, как тот когда-то надсмотрщика волка. Наказание последовало немедленно. Только теперь волкодав впустил в ход еще и колено, ударившее под локоть. Оглушительная боль погасила сознание Итерскела. Упасть волкодав ему не позволил, поймав угрюмца за пояс. Он не без натуги оторвал его от земли, понес на край полотна и выкинул за третью черту. Выкинул безжалостно. Обмякшее тело судорожно дернулось, неловко свалившись на перебитую руку. Вторая, вывихнутая в двух местах, торчала мертвым крылом. Вождь Карел вцепился в подлокотники трона, глядя на то, что оставил от его красавца сына беспощадный чужак. «Мой человек победил», — сказала Кнесинка Елень. Никто больше не пожелал ей возражать. Божий суд совершился. Солнце клонилось к закату, касаясь лесных вершин. Поезд невесты вновь двигался вперед по старой дороге. Угрюмцы не предъявляли обид и в справедливости суда не сомневались, по крайней мере вслух. Но распростились с галератцами и кнесинкой безо всякой приязни. Глазастые молодые воины даже рассмотрели, что где-то там стояло в плетеных корзинах нечто съестное и, судя по запаху, вкусное, но до угощения, которым предполагалось отметить изгнание духа колдуни, черед не дошел. Лесное племя скрылось в чащобе, растворилось в ней, как и не бывало его. Наверное, теперь долго не высунется, хоть сам царь солнца мимо них проезжай. «Немного и потеряли», — в один голос заявили Малгона и Иртан, начинавшая помалу оживать. «Трясинные, тьфу, что взять с них?» Остальным, не исключая волкодава, было неуютно. Так себя чувствуешь, когда, заглянув в малознакомый дом, застаешь безобразную свару. Вроде и ни при чем ты, а на душе гадко. Решено было в этот день ехать допоздна. Нападения хорюков не очень-то опасались. Просто так было лучше, и все. Юные ратники подходили с намерением похлопать волкодава по плечу, но, оказавшись рядом, свое намерение оставляли.
«Ты, да, это, здорово ты его. Ну ладно».
Волкодав хмуро отмалчивался. Случись ему заново воевать с Итерскелом, он проделал бы все то же самое, без колебаний. Женщина с мальчишкой остались живы. Это было хорошо. Больше ничего хорошего в случившемся он не находил. И вообще ему все это не нравилось. «Ты будешь меня учить, когда станем жить в Велиморе?» — спросила кнесинка Елень. Он ответил. «Как пожелаешь, госпожа». Девушка опустила голову, задумалась. «Ты не челядинец мне, волкодав», — неожиданно сказала она. «Ты можешь остаться там при мне, а можешь уехать. Уедешь ведь, а?» Откуда было знать Вену, каких усилий стоили ей эти слова? Но выговорила, и навалился такой беспросветный ужас. А вот возьмут, да окажутся сказанные слова правдой, что кнесинка, точно спасаясь, ухватилась за руку волкодава, и только потом смекнула торопливо нагнуться, поправляя якобы сбившийся сапожок. Телохранитель ответил спокойно и просто. «Как будет для тебя лучше, так и сделаем, госпожа». Девушка заставила себя убрать руку и решила переменить разговор. «А вот скажи, тебя можно вообще победить? Или что?» Волкодав улыбнулся. Совсем иначе, чем на поляне. Близнецы жадно слушали, держась позади. Когда-нибудь и они будут драться не хуже наставника. «Еще как можно, госпожа», — сказал волкодав. Он долго путешествовал вместе с Кан Кендарат, жрица богини милосердия, и в мыслях не держала требовать платы с тех, кому помогала, но подарком не было переводу. И все бы путем, но жить нахлебником волкодав отказывался. Он считал себя мужчиной, обязанным кормить и спутницу, и себя. Когда они где-нибудь останавливались, он из кожи лез, стараясь наняться хоть вышибалой в корчму. А даже в самом грязном придорожном сокаремском кабаке это можно было сделать не иначе, как только выкинув вон уже нанятого молодца. Ох, и приползал же он чуть не на четвереньках к матери Киндарат. «Как это он меня? Объясни». «И этот Итерскел он тоже мог?» Заново содрогаясь, спросила кнесинка Елень. «Нет, госпожа. Этот не мог».
«Я сейчас был у своих и по дороге слушал, о чем говорят люди», — вмешался Дунгорм, шагавший у бортика повозки.
Половина войска клянется, что разделалась бы с тем юношей так же легко, разве что, мол, не мотали бы его взад-вперед, а уложили сразу.
«Ха!»
Покошачьи фыркнула со своего сиденья бабка Хайгл, правившая конем.
«Как говорит мой народ, когда орел уже унес козленка, всякий скажет тебе, что мог его подстрелить».
Дунгорм с интересом поднял на нее глаза, что-то соображая. Волкодав промолчал, и Кнесинка воспользовалась его молчанием, чтобы снова тронуть телохранителя за руку. «Это так? Что скажешь?» Волкодав покачал головой и ответил без особой охоты, но честно.
«За велиморцев не поручусь, но в твоем войске, государня, он изуродовал бы почти любого, кроме 5-6 дружинных и твоего родственника Лучезара Лугинича. Он был настолько же сильнее меня, насколько я сам сильнее женщины».
«Но-но, не очень там», — раздался из повозки недовольный голос Эртан. «Женщины есть всякие, Вен. Погоди, встану на ноги, сам убедишься».
Он хмыкнул в ответ.
«Раздумала помирать». «Ты же руку ему сломал», — напомнила Кнесинка.
Волкодав пожал плечами.
«Сломал. Я стоял за доброе дело, госпожа».
Кнесинка помолчала некоторое время, потом заметила.
«Боги редко помогают тому, кто сам ничего не умеет».
Нянька снова встряла в беседу.
«Бывает. Они направляют умельца на выручку неумехам».
Спасенная знахарка спала в уголке повозки, между ранеными свернувшись комочком и чуть не с головой укрывшись овчиной. Когда кончился Божий суд, и волкодав подошел вывести ее из круга, она не смогла подняться с колен. Вен унес ее на руках. Она что-то быстро и бессвязно говорила по-вельхски и по-сокаремски, целовала руки Кнесинки и Ладу, пыталась целовать волкодава. Когда ее накормили, дали одеяло и велели забираться в повозку. Она скрючилась в уголке и немедленно уснула, глухим сном доведенной до края души. Мальчишка изо всех сил старался быть взрослым, он шел около леса, посматривая на лошадей. Когда он протянул руку к морде серка, жеребец сразу признал в нем уверенного лошадника и головы не отдернул. Паренек потерся щекой о теплую щеку коня. Повадка всадника из вечной степи. И впервые за целый день улыбнулся.
«Позволь спросить тебя, добрая прислужница», — обратился Дунгорм к старой Хайгал. «Когда государь Глуст Несмеянович только-только распростился с моим господином и покидал пределы ограждающих гор, у вас в Галераде их называют замковыми, из потаенной долины вышел поклониться государю некий народ. Там были мужчины и женщины одевались в точности, как ты. Не состоишь ли ты часом в родстве с этими горцами?» «Ха!»
Вновь воскликнула нянька, на сей раз самодовольно. А Кнесинка пошарила рукой на груди и вытащила наружу плоский кожаный мешочек на потрепанном ремешке.
«Это и был мой народ, знатный посланник», — продолжала старуха. «Я родилась там, в благословенных горах за препоной. Только орлы и симураны вьют там свои гнезда, и мы, и чиндары».
Волкодав не первый день жил на свете и знал, что всякий кулик склонен прославлять родное болото. Но как можно хвалить горы, этого он искренне не понимал. Не далее, как завтра, должны были проглянуть в небесах заснеженные вершины, которые его племя называло железными. Никакой радости Вену это не внушало.
«Вот так, благородный Дунгорм!» — с некоторым даже задором говорила между тем Кнесинка, подкидывая на ладони мешочек. «Совсем рядом с вами живет народ, который меня рад будет принять. Ты ведь покажешь мне, нянюшка, объятия горы?»
«Покажу», — уверенно пообещала Хайгал.
«Я не счел возможным расспрашивать, как вышло, что нелюдимые горцы кланяются государю», — осторожно проговорил Велиморец. «Пусть никто здесь не обижается на мои слова».
«Любишь меня», — подумал волкодав, — «люби мою служанку».
«Но мы привыкли считать и чиндаров не слишком дружественным народом. Быть может, вы мне...» «Расскажи, нянюшка», — засмеялась Кнесинка.
Историю Хайгал, кроме посланника, не знала, кажется, одна Эртан да отбитый у Ронанов мальчишка. Но отчего не скрасить дорогу?
«Славный Бакуня, отец матери моей госпожи, был величайшим странником», — начала рассказывать нянька. 50 лет назад ему случилось проезжать отрогами наших гор, чьи священные вершины дают приют звездам. Государь услышал голос Ургау, снежного кота, поспешил туда и нашел мужа, схватившегося со зверем. Волкодав видел горных котов в белых драгоценных искрящихся шубах. Попадаться владыке вечных снегов в двухвершковые когти было поистине незачем. Хозяева приисков временами ловили и пытались приручать великолепных зверей, но коты в неволе не жили, отказывались от воды и пищи и умирали. Государь не испугался, не испугался и его конь. Князь подскакал к ним и поразил Ургау копьем, хотя тот и успел стащить его с лошади. Потом он перевязал раны охотника и свои, и никто не знал, где чья кровь на камнях. Тот охотник был след орла, вождь Ичиндаров. Он назвал государя отцом, ибо тот стал для него дарителем жизни. Он взял коня государя под узцы и сам отвел его в объятия горы. Это наш дом, вырубленный в скалах над облаками, и люди чужих кровей не знают туда дороги. Князь стал гостем вождя. Все отныне принадлежало ему, и жилище вождя, и стада коз, и любая из его женщин. Каждой из женщин хотелось понести сына от могучего гостя, столь щедро взысканного богами. «Пусть не сердятся на меня твои жены, родич», — сказал князь следу орла. «Я не могу приступить правды моей страны. Я должен хранить себя для невесты. Осенью моя свадьба». Тогда вождь подозвал младшую дочь и сказал ей: «Вот твой новый отец и господин до конца дней твоих». Так я забыла свое прежнее имя и стала зваться Хайгал, разящее копье. Дочь Кнеса играла у меня на коленях, а потом дочь его дочери. Я давно не была дома, но знаю, что мой прежний отец все так же ведет наше племя. У нас в горах меньше 100 лет не живут. В голосе няньки звучала спокойная гордость. Она выполнила волю отца и считала, что достойнее распорядиться 50 лет, превратившими ее из цветущей девушки в старуху, было нельзя.
«Однажды я побывал у края того, что вы называете препоной», поглядывая краем глаза на Кнесинку, сказал Дунгорм. «Мой господин, благородный кунц Винитар, тогда только-только стал хранителем северных врат. Он решил сам объехать все окрестности на несколько дней пути, и я сопровождал его. Предшественник моего господина довольствовался сбором пошлин с купцов и редко выводил войско из крепости. Боюсь, он был не слишком усерден. Совсем не то, что твой будущий супруг, госпожа. Я давно знаю благородного кунца. Боги дали ему сердце воителя и разум ученого». Волкодав молча слушал. «Я сам видел, как он измерял расстояние и составлял карты, пригодные и для полководца, и для мирного путешественника. Я был рядом с ним, когда мы забрались в ущелье, загроможденное скалами цвета серого чугуна. Вскоре мы вынуждены были оставить коней. Прости, государыня, но там был такой запах, что пришлось закрыть лица платками. Я помню, мой господин весело посмеялся над нашим видом и пожелал проникнуть так далеко, как только это будет возможно. Но через несколько сотен шагов у нас под ногами разверзся чудовищный провал, со дна которого поднимались зловонные испарения. И каково же было мое изумление, когда мой господин указал мне на висячий мостик, перекинутый через пропасть».
«Препону создали не спящие в недрах», — с удовольствием пояснила старуха. «Когда Гурцад жестокий преследовал мой народ, они раскололи землю у него на пути. Из препоны потому так и воняет, что трупы злодеев все еще гниют на дне».
«Мой отважный господин пожелал пересечь мостик и посмотреть, что там за пропастью. Но едва он взялся за волосяные канаты и сделал шаг, как с той стороны послышался голос, сказавший: „Остановись, пришедший с плоских равнин. Здесь начинается земля Ичиндаров“». «Кто говорит со мной?» — спросил молодой кунц. «Выйди, покажись, мы не причиним тебе зла».
Тот человек выступил из-за камня. Удушливый туман мешал мне присмотреться, но все же я разглядел статного седовласого мужа в накидке из белого меха. В волосах у него были голубые орлиные перья.
«Мой прежний отец», — уверенно сказала Хайгал. «Никто не носит одежды Ургау, кроме вождя.
Он оказал честь твоему господину. Вождь не станет спускаться к препоне ради простого прохожего.
Он так и не пустил нас на свою сторону. У нас были замечательные стрелки, но Кунц не велел им поднимать самострелов. Мой господин тогда, конечно, не знал, что его будущую супругу воспитывает дочь Ичиндаров. Он не стал обижать горцев, сказав, что силой тут ничего не достигнешь. С тех пор он не оставляет попыток завоевать их доверие и уже добился того, что мы с ними понемногу торгуем. Такого никогда раньше не бывало. Мы оставляем возле препоны наши товары, а на другой день находим принесенное горцами для обмена. Осмелюсь даже предположить, мой господин весьма близок к тому, чтобы заключить с ними союз. Некоторое время назад мы увидели среди оставленного ими большую корзину, в которой спал белый котенок.
«О!» — подняла палец Хайгал. «Ты прав, Велиморец! Это священный подарок!»
Дунгорм погладил черную сидеющую бороду и с улыбкой признался. «Это было как раз тогда, когда у моего господина гостил его будущий тесть, и они уже договаривались о свадьбе».
Волкодав пропустил мимо ушей смех, сопроводивший эти слова. Надо будет нынче же выпытать у велиморцев, где оно это ущелье, и нет ли у входа в него какого-нибудь приметного дерева или скалы. Мало ли, никогда не угадаешь наперед, что пригодится в дороге. Горы показались впереди даже раньше, чем он ожидал. Тем же вечером на закате, когда обоз выбрался к быстрой маленькой речке и люди стали устраиваться на ночлег, снежные пики проявились в пламенеющем небе, словно узор на клинке, опущенном в раствор для травления. Подножий, укрытых воздушной дымкой, не было видно. Кто-то словно взял гигантскую кисть, обмакнул ее в алый огонь и нарисовал прямо в небе то ли странные неподвижные облака, то ли цепи вершин, невесомо паривших высоко над землей. Волкодав рад был совсем не смотреть в ту сторону, но не больно получалось. Молодые воины, не бывавшие далеко от Галерада, показывали пальцами и восторгались, от чего-то понижая голос. Возле их родного города тоже можно было увидеть горы, укутанные нетающим снегом. Но против здешних они казались пологими холмиками, на которые взбираешься, не вспотев. К тому времени, когда войско расположилось лагерем, оправданная знахарка проснулась, облачилась в подаренной нянькой рубаху и старые шаровары и вычесала из волос репьи. И превратилась из полубезумной всклокоченной ведьмы в гордую маленькую женщину, немолодую и полноватую, но легкую и уверенную в движениях. Мальчик называл ее именем, которое встречалось в южном Сокареме – Мангул. Иллад, еле дождавшийся, пока она хоть немного оправится, готов был немедленно увести ее в сторонку и насладиться ученой беседой. Однако наслаждение лекарской премудростью пришлось отложить. Мангул ни в коем случае не хотела показаться дармоедкой и сразу взялась помогать девушкам, разводившим костер. «Повремени, Иллад», — сказала Кнесинка Харисунцу, — «пусть дух переведет».
Дунгорм подошел к ним, бережно неся в руках маленького, но очень крепкого с виду голубя, черного оперением, как галка. Под крыльями голубя прятались тоненькие мягкие ремешки, удерживавшие на спинке цилиндрик с письмом.
«Государыня», — торжественно объявил Велиморец, — «мой господин и твой жених велел мне дать знать, когда мы окажемся в виду ограждающих гор. Он выйдет нам навстречу, как только получит письмо. Он сказал, что велит оседлать Санайгау, золотого шоситаинского жеребца, неутомимого, как река, и быстрого, как ветер. Прошу тебя, возьми голубя, госпожа. Это горный голубь, он летает и в темноте. Пусть он уйдет в небо из твоих рук. У каждого человека бывают в жизни мгновения, когда сам за собой наблюдаешь, как бы со стороны, и не возьмешься уверенно сказать, с тобой ли все это происходит, или, может, с кем-то другим. Примерно так чувствовала себя Кнесинка, когда принимала у велиморского посланника горячее пернатое тельце. Голубь изгибал шейку, посматривал на нее блестящим красновато-золотым глазом. Кнесинка подняла руки над головой и раскрыла ладони. Голубь, наскучавшийся в ивовой клетке, упруго взлетел. Мышь немедля сорвался с плеча волкодава и черной стрелой метнулся вдогонку. Ратники захохотали, засвистели, указывая друг другу на зверька, а Кнесинка загадала. Поймает, значит, все же что-то вмешается, спасет ее от ненавистного брака. она услышала, как ахнул Дунгорм. Хищный мышь с его-то зубами вполне был способен поймать и загрызть птицу побольше себя, если она, конечно, не ястреб. Однако у Мишка хватило не трогать перепуганного голубя, выпущенного людьми. Мышь удовольствовался тем, что дал ему спасавшемуся в сторону гор хороший разгон и возвратился на плечо к волкодаву. Со времени памятного ночлега на берегу Каиранских трясин молодые ратники так и повадились, что не вечер, навещать девушек-служанок. «Мало ли», — проникновенно объясняли они волкодаву, — «опять кто полезет? А мы тут как тут». Теперь правда. Волкодав со старшинами сами выбирали места для ночлегов и сами расставляли караульных, не смыкавших глаз до рассвета. Так что, по правде говоря, особой нужды беспокоиться о девушках не было. Но как не воспользоваться тем, что ражих молодых ребят никто больше не гоняет? А уж о том, как цвели девушки, не стоило и говорить. Каждый вечер перед палаткой Кнесинки кончался теперь посиделками. Когда есть женщины, перед которыми хочется распетушить грудь, мужчина обнаруживает в себе удивительные способности. Ребята притаскивали кто сигванскую арфу, кто сальвенские гусли, кто вельхский пиоп. Выяснилось, что один совсем недурно поет, другой славно играет, третий мастерски пляшет. Нашелся даже сочинитель стихов. Кто бы мог подумать, что им окажется белоголовый уволень Декша, потерявший глаз в бою у болота. Декшу не считал тугодумом только тот, кто хорошо его знал. Правда, ни слуха, ни голоса сальвенский бог-змей, покровитель певцов, молодому старшине не дал. Декша петь и не пробовал, просто говорил, глухо и монотонно, оберегая больной глаз. «В земле каменистой серой лежат сгоревшие кости. Валун подушкою служит, а одеялом мох. Шумят высокие сосны, и ветер тучи проносит, и камышей с болота порой долетает вздох». Рыжий сигван, сидевший на корточках неподалеку, чуть слышно касался пальцами арфы. Складной мелодии пока не получалось, но в голосе струн угадывался ропот леса и жалобные крики птиц, летевших на север, а большего и не требовалось. Песня была про Варею и ее друга, с которым она хорошо, если успела трижды поцеловаться. Успела только погибнуть с ним рядом. «Зачем твоя кровь на листьях? Ты встань, поднимись, любимый. Тебя одного не брошу, где стрелы летят, визжа. Враги занесли секиры, сейчас мне голову снимут. Пускай же сочтут злодеи, что я и есть госпожа». Кто теперь знал, думала ли в самом деле Варея, что ее смерть даст Кнесинке время и поможет спастись от убийц? Ох, навряд ли. Волкодаву было стыдно собственного душевного безобразия, но он в том весьма сомневался. А впрочем, песни вот так и нарождаются. Декша закончил ее молитвой светлым богам, прося их позволить парню и девушке, если не соединиться, то хотя бы видеться на том свете. Известно ведь, что у каждого народа свои небеса. Кнесинка Елень слушала молча, застывшим лицом, служанки всхлипывали, вспоминая подругу. Молгона шепнул что-то своим, и в скором времени из рук в руки проплыла пузатая фляга. «Запомин души», — сказал Вельх и вынул костяную затычку. «Отведай первый, государыня». Кнесинка отведала, не поморщившись, и передала флягу Дунгорму. «Эх», — сказал Аптахар, — когда души были должным образом помянуты и из фляги вытрясли последние капли. «Отец Храмн, чья премудрость сравнима только с длиной его... Ну, в общем, короче, он не велел топить мертвых в слезах. Я слышал, те, по ком много плачут, не могут вознестись. Поди, втащи с собой на небо лохань со слезами. Дайте-ка мне ее сюда. Пятиструнную хёк ею подавись, поминать так поминать». Аптахар пел гораздо хуже сына, оставшегося в Галераде, да и на арфе не играл, а скорее бренчал громко, но без особого ладу. А уж песня, которой он разразился, иных заставила испуганно подскочить. Исполнять такой при Кнесинке поистине возможно было только в конце дальней дороги, когда пережитые вместе опасности и труды превращают хозяев и слуг в ближайших друзей.
«Сальвенская девка меня целовала,
и все-то ей было проказницы мало».
Посланник Дунгорм в ужасе покосился на Кнесинку, но государыня не остановила певца. Аптахар же со смаком перечислял племена и народы, жизнерадостно сравнивая девичьи достоинства и воспевая разнообразие утех.
«А с мономатанскую девкою смуглой, как будто ложишься на жаркие угли!»
В середине песни вокруг костра начали украдко хихикать.
«Про вас бы мужиков такую сложить!» — буркнула Иртан.
Рана не давала ей смеяться как следует.
«А ты займись», — посоветовал Аптахар. «Только сперва каждого это самое, чтобы сравнивать».
Хихиканье сменилось откровенным хохотом. Мангул вместе с мальчиком скромно примостились за спинами воинов, на самой границе освещенного круга. Маленькая женщина взяла на колени галератские гусли, на них порвалась струна, и у раздосадованного игреца, как водится, не сыскалась нужной на смену. Мангул осторожно примеривалась к малознакомому инструменту, гладила пальцем струны и подносила к уху, слушала, как поет. Это не прошло незамеченным.
«А ты, похоже, толк смыслишь», — сказал сидевший поблизости длинноусый вельх и торжественно заорал.
«Лекарка спеть хочет! Заклинания колдовские! Ребята, спасайся, сейчас присушит, приворожит!»
Женщина испуганно отшатнулась, а паренек взвился на ноги, стискивая кулаки. Кнесинка послала лихобора.
«Приведи ее сюда!»
Молодой телохранитель подошел к Мангул, перешагивая через ноги воинов.
«Пойдем, государыня зовет. Не бойся. А ты, малый, воевать погоди».
«Ты правда хочешь спеть для нас, добрая знахарка?»
спросила Кнесинка Елень, когда Мангул предстала перед ней, прижимая к груди гусли с болтающейся струной. «Ты умеешь?» — ответил мальчишка.
«Раньше моя приемная мать пела для людей, венценосная шадаат. Нас за это кормили».
«Вот даже как!» — удивилась Кнесинка.
«Значит, нам повезло. Спой что-нибудь, чего не слыхали в наших краях».
«Только околдовывать не вздумай», — хмыкнул Малгона. «Все равно не получится».
Волкодав вытряс из потертой коробочки берестяную книжку, повернул ее к свету, раскрыл на четвертой странице и перестал слушать. Мангул опустила голову и на несколько мгновений о чем-то задумалась, потом села на пятки, как было принято у них в Сокареме. Гусли устроились у нее на левом колене, устроились так естественно, словно всю свою жизнь оттуда не сходили.
«На моей родине», — сказала Мангул, — «ученик певца, проходя посвящение, должен сложить и спеть четыре песни. Песнь печали, чтобы никто не сумел удержаться от слез. Песнь радости, чтобы высушить эти слезы. Песнь четы, чтобы каждый ощутил себя бессильной песчинкой на берегу океана и понял, что все усилия бесполезны. И песнь пробуждения, которая заставляет распрямить спину и вдохновляет на подвиги и свершения. Мне кажется, ты не нашла бы в них того, чего жаждет твой дух, венценосная Шадаат. Позволь, я спою тебе совсем другую песню. Это песня надежды. Я слышала ее от одного человека из западного Сокарема. Он утверждал, будто ее сложили рабы страшного горного рудника, из которого нет обратной дороги».
«Госпожа моя», — осторожно вполголоса заметил Дунгорм, «песня наемников, а теперь еще песня рабов. Стоит ли тебе осквернять свой слух песнями, сочиненными на каторге?» Мангул опять испуганно сжалась, а Кнесинка мило улыбнулась посланнику.
«Дома я любила ухаживать за маленьким садиком, благородный Дунгорм. Да ты и сам его видел. И скажу тебе, на кустах, которые я подкармливала навозом, расцветали неплохие цветы. Люди низкого звания совсем не обязательно слагают низкие песни. К тому же я всегда могу приказать ей умолкнуть.
Пой, знахарка!»
Женщина склонилась над инструментом, и струны заговорили, застонали, заплакали человеческим голосом. Невозможно было поверить, что Мангул только сегодня впервые увидела гусли. Ратники, еще обсуждавшие разухабистую песенку Аптахара, умолкли как по команде. Даже те, что обнимали тихо попискивавших девчонок, навострили уши и замерли. При первых же аккордах волкодав едва не выронил книжку из рук.
По позвоночнику откуда-то из живота разбежался мороз. Подобного с ним не бывало уже очень давно. Он прирос к месту и понял, что на самом деле каторга кончилась вчера. Сегодня? Только что? А может, и вовсе не кончалась? Какое счастье, что на него никто не смотрел. Он знал эту песню. Кажется, единственную, доподлинно родившуюся в Самоцветных горах. Если там пели, то рвали сердце чем-нибудь своим, принесенным из дому. Это была одна, и в ней было все. Поколения рабов шлифовали ее, вышелушивали из ненужных слов, как драгоценный кристалл из пустой породы. Только тогда ее называли «песней отчаяния». Почему она? Мангул вскинула голову, собираясь запеть, и Вен напрягся всем телом, предчувствуя пытку. Женщина запела, в первый миг он понял только одно. Слова были другие. «О чем вы нам вещие струны поете? О славном герое, что в небо ушел. Он был, как и мы, человеком из плоти и крови горячей, он чувствовал боль. Как мы, он годами не видел рассвета, не видел ромашек на горном лугу, чтоб кровью политые мог самоцветы хозяин дороже продать на торгу». Вот тут волкодава из холода мигом бросила в жар, да так, что на лбу выступил пот. Чтобы старинная песня отчаяния в одночасье стала песней надежды, требовалось потрясение, чудо, и, кажется, он даже догадывался, какое именно. «Во тьме о свободе и солнце мечтал он, как все мы, как все. Но послушай певца, стучало в нем сердце иного закала, такого и смерть не согнет до конца. О нем мы расскажем всем тем, кто не верит, что доблесть поможет избегнуть оков, свернувшего шею двуногому зверю. Его мы прозвали грозою волков». Мангул пела по-сокаремски, этот язык здесь многие понимали. В Сокареме на волков охотились с беркутами. Особых псов не держали, не было и названия. Женщина употребила слово, обозначавшее птицу. Вен родился заново, в его сторону не повернулась ни одна голова. Он знал, что свобода лишь кровью берется, и взял ее кровью, но все же потом мы видели, как его встретило солнце, пылавшее в небе над горным хребтом. Мы видели, как уходил он все выше, по белым снегам, по хрустальному льду, и был человеческий голос не слышен, но ветер донес нам: «Я снова приду». Нам в лица дышало морозную пылью, и ветер холодный был слаще вина. Мы видели в небе могучие крылья, и тьма подземелий была не страшна. На самом деле могучие крылья принадлежали не грозе волков, а двум симуранам, унесшим в небо и своих всадниц вил, и почти бездыханного молодого Венна, и с ним маленького мыша. Мышь соскочил с плеча волкодава на запястье и озабоченно уставился ему в лицо. Кровавую стежку засыпало снегом, но память, как солнце, горит над пургой. Ведь что удалось одному человеку, когда-нибудь сможет осилить другой? Священный рассвет над горами восходит, вовек не погасят его палачи. Отныне мы знаем дорогу к свободе, и песня надежды во мраке звучит. Любой мотив, как известно, можно исполнить по-разному. Можно так, что только у последнего бревна не потекут слезы из глаз. Можно так, что нападет охота плясать. А можно так, что рука сама потянется к ножнам. Слушавший мангул, даже волкодав, не заметили, когда тоскливый плач струн сменился гордым и грозным зовом к победе, к свободе, за которую и жизнь, если подумать, не такая уж великая плата. Смолкли гусли. Сделалось слышно, как в ночной темноте холодный ветер шевелил на деревьях листья, еще не успевший облететь. «Да», — тихо сказала Кнесинка Елень, — «это сочинили невольники, благородный Дунгорм. Подойди ко мне, песенница». Мангул встала с колен и робко приблизилась.
Кнесинка стянула с левого запястья прекрасный серебряный браслет, усыпанный зелеными камешками, и надела его на руку знахарки. Та собралась было благодарить, но Елень Глуздовна жестом остановила ее, поднялась и, не прибавив более ни слова, скрылась в палатке. Петь после мангул не захотелось уже никому. Люди начали расходиться, притихшие, смущенные, открывшие в себе что-то, чего никогда прежде не замечали. Почему? Никто из них, благодарение богам, не имел касательства к страшным самоцветным горам и ни разу не слыхал о невольнике по прозвищу Беркут, сумевшем вырваться с каторги. А вот поди ж ты! Ушла и мангул, к великому облегчению волкодава. Вену казалось, она-то уж точно видела его насквозь, и сейчас скажет об этом. Спасибо Эладу увел обоих, ее и приемыша. Остались у костра одни телохранители, благо им здесь было самое место. Волкодав зябко пошевелил плечами в промокшей от пота рубашке и разжал пальцы, намертво заломившие берестяную страницу. Предстояла ночь, и до утра, как во всякую другую ночь, следовало ожидать любой гадости от судьбы, ибо когда прячется око богов, сильна в мире неправда. Волкодав обычно нес стражу во второй половине ночи, когда добрым людям всего больше хочется спать, а лукавые злодеи, зная об этом, выбираются на промысел. Нынче против обыкновения Вен сразу отправил братьев лихих на боковую и, в общем, не собирался будить их до рассвета, благо сам все равно заснуть не надеялся. Он бесшумно ходил туда и сюда, привычно слушая ночь, и думал о том, что зря прожил жизнь. Почти 24 года сравняется в начале зимы. Еще сегодня днем он был уверен, что сделал все, или почти все, отдал все долги, и так, как следовало. Обошел сколько-то городов и весей, отыскал семьи многих из тех, с кем побратался на каторге, потом отправился убивать людоеда, отлично зная, что убьет наверняка. Теперь-то его и целая дружина комисов не остановит. Еще он знал, что погибнет, и не особенно о том сожалел. Зачем коптить небо по скребышу пресеченного рода, которого и вспомнить-то некому будет, кроме старой жрицы чуждого племени? Он не погиб, даже обзавелся семьей и поплыл по течению, положив себе прожить остаток дней для тех, кто в нем будет нуждаться. Еще и мечтать начал, облезлый кобель. Бусинку принял у неразумной оленюшки. Волкодав непонимающе скосил глаза на хрустальную горошину, которую с такой гордостью носил на ремешке в волосах. О том ли сказал ему бог грозы, ясно ответивший на молитву? «Иди и придешь!» Где-то там, на юге, по-прежнему стояли самоцветные горы. И рядом с тем, чего он там насмотрелся, его ничтожная распря с людоедом была так же мала, как лесистые холмы его родины перед гигантскими кряжами в курящихся снежных плащах. Мысль о том, что есть долг, превыше долга перед родом, впервые посетила Венна и не показалась крамольной. Может, утром и покажется, на то оно и трезвое утро, но не теперь. А в недрах хребтов каждый день гасли человеческие жизни. Род серого пса без следа затерялся бы в толпе мертвецов, а ведь он, волкодав, уже слышал повеление бога грозы. «Иди и придешь». Понадобилось послать ему навстречу эту знахарку, чтобы наконец-то прожег нутро стыд, чтобы понял, скуда умный. Куда? Послезавтра, навряд ли позже, поднимет пыль на дороге скачущий навстречу велиморский отряд. Быстры, ох, быстры, шоситаинские жеребцы. Синие глаза? Какого цвета глаза были у людоеда? Он не помнил. Все остальное помнил, а глаза хоть убей. Волкодав оглянулся на неожиданный шорох, увидел старуху-няньку, на четвереньках выползавшую из палатки, и сразу насторожился. Он неплохо чувствовал время. Колесница Ока Богов, летевшая над бесплодными пустошами из поднего мира, понемногу уже направлялась к рассветному краю небес. Хайгал поманила пальцем, и волкодав подошел. «Девочка тебя зовет», — прошипела старуха. «Ступай». Вид у нее неизвестно почему был мрачно-торжественный. Не дать не взять, девочка лежала при смерти и с ней самой уже попрощалась, а теперь собиралась проститься с верным телохранителем. Волкодав невольно подумал о последнем способе избежать немилого замужества и на всякий случай спросил.
«В добром ли здравии, госпожа?»
«В добром», — заверила старуха, и зло ткнуло в спину. «Ступай уж!»
Волкодав подошел сперва к лихобору. Натасканный парень почувствовал неслышное приближение наставника и сел, открывая глаза. «Будет кому оборонить кнесинку и бес».
«Буди брата», — сказал волкодав. «Меня госпожа зачем-то зовет».
Палатка, заменившая цветной просторный шатер, была очень невелика. Еле-еле хватало места самой кнесинке и еще няньке. Волкодав приподнял входную занавеску и, пригибаясь, ступил коленом на кожаный пол рядом с нетронутым старухиным ложем. Вышитая ключинской работой внутренняя занавеска была спущена, но мимо отогнутого уголка проникал лучик света.
«Звала госпожа», — окликнул он негромко.
Кнесинка помедлила с ответом. «Иди сюда», — послышалось наконец. На хозяйской половине во время ночлега Вен был всего один раз, когда пришлось вытаскивать кнесинку из-под разбойничьих стрел. Волкодав нахмурился, стянул с ног сапоги и нырнул под плотную занавеску. Кнесинка Елень сидела на войлоках, поджав ноги и до подбородка закутавшись в плащ. Пламя маленького светильничка, горевшего перед ней, заметалось от движения воздуха. Выпрямиться под холстинным потолком было невозможно, и волкодав опустился против кнесинки на колени. Огонек бросал странные блики на ее лицо, освещая его снизу. Волкодав опустил взгляд. Невежливо долго смотреть прямо в глаза тому, кому служишь. Кнесинка все молчала, и чувствовалось, что ей чем дальше, тем труднее заговорить. Потом она сделала над собой видимое усилие и прошептала, словно бросилась с обрыва в глубокую темную воду.
«Я все знаю про тебя, серый пес».
Волкодав вздрогнул, скинул глаза, вновь опустил голову и ничего не ответил.
«Скоро приедет мой жених», — продолжала она по-прежнему очень тихо, чтобы не услышали даже братья лихие. «Я знаю, кто он тебе, волкодав».
Вен уже успел собраться с мыслями и глухо ответил.
«Это не имеет значения, госпожа».
Кнесинка запрокинула голову, но слезы все-таки пролились из глаз.
«Для меня имеет», — сдавленно прошептала она. «Я хочу, чтобы ты уехал. Прямо сейчас, пока люди не встали». Слезы душили ее, скатывались по щекам, оставляя широкие мокрые полосы, но она их почему-то не вытирала. «Я тебя с письмом отошлю к батюшке. Серка возьмешь и еще лошадь на смену. Я люблю тебя, волкодав».
«Государыня», — только и выговорил Вен. У нее блестели глаза, как у больного, мечущегося в жару.
«Я больше не увижу тебя», — шептала кнесинка Елень. «Я сама пошла замуж, я дочь, я ненавижу его. Когда у меня родится сын, я хочу хоть надеяться, что этот сын твой».
Мир в очередной раз встал на голову. Кнесинка подалась к волкодаву и в точности, как когда-то, ухватилась за его руки. Перед мысленным взором телохранителя пронеслась тысяча всевозможных картин, одинаково сводящих с ума. Но все они тут же разлетелись в разные стороны, потому что с плеч кнесинки съехал плотно запахнутый плащ. Вен понял, почему песнопевцы называют красавиц ослепительными. Внезапная нагота женская, как полуденное солнце в глаза.
«Помнишь? Видел? А что видел? И сказать нечего, если только ты не поэт».
Много позже, отчаянно стыдясь себя самого, волкодав пытался вспомнить кнесинку, какой она предстала ему в тот единственный миг. Но так и не сумел. Руки оказались быстрее разума. Волкодав подхватил сползший плащ и поспешно закутал девушку. Она обнимала его за шею, прижималась к груди и всхлипывала, силясь не разрыдаться во весь голос. Она хотела принадлежать ему. Только ему, хотя бы один раз, а потом... Волкодав баюкал ее, словно ребенка, увидевшего страшный сон, и думал об этом самом потом. Насколько он вообще способен был сейчас думать? Свершилось. Ликовала, наливаясь жизнью некая часть его существа. Она пожелала меня.
Тонкие пальцы неумело гладили меченое шрамами лицо, а зябшее тело пыталось согреться в кольце его рук. Было бы величайшей неправдой сказать, что волкодав остался совсем равнодушен, что близость к Несенке нисколько не взволновала его. Но тех, кто слушает только веление плоти, венны за мужчин не считали. «Государыня», — тихо сказал волкодав, отогнул край широкого плаща и стал вытирать ей слезы. «Государыня», — повторил он мысленно, проклиная собственное косноязычие. Он уже видел, что у нее ушли все остатки мужества на то, чтобы открыться ему. Она знала мужскую любовь разве только по рассказам служанок. Она была храбрее во время сражения, когда помогала оттаскивать раненых. Да. Но туда, за каменные стены святилища, он приволок ее за руку. И теперь, похоже, вновь был его черед взять ее за руку и отвезти в безопасное место. Человек с лучше приделанным языком, наверное, уже развешивал бы в воздухе какие-то убедительные слова. Напомнил бы ей, что она просватанная невеста, которой строгие сальвенские боги хорошо, если простят даже фату, самовольно откинутую с лица. Образумил бы ее наследницу галератского кнеса, о долге вспомнить заставил. У волкодава, пожалуй, язык отсох бы на середине, а лучшим лекарством для кнесинки была бы насмешка. Что-нибудь такое, что она поймет лишь спустя время и, поняв, сможет простить. Волкодав себя считал человеком жестоким, но уж не настолько. Он гладил волосы кнесинки, цеплявшейся за шершавую ладонь, слушал сбивчивое дыхание и тоскливо думал о том, как в эти волосы запустит пальцы сын людоеда, как будет мять жадным ртом ее губы, тонкую шею, маленькую девичью грудь. «Никуда ты меня не отошлешь, государыня», — подумал он злобно, — «не брошу». А где-то в темной вышине посвистывал крыльями, уносясь к обледенелым горам, быстрый маленький голубь. «Всякому хочется жить, но бывает, поверь, жизнь отдают, изумиться, забыв дешевизне. В безднах души просыпается зверь, темный убийца, и помысла нету о жизни. Гибель стояла в бою у тебя за плечом. Ты не боялся ее и судьбу не просил ни о чем. Что нам до жизни, коль служит расплатою честь? Та, что рубиться заставит и мертвые руки. Что нам до смерти и мук, если есть, ради кого принимать даже смертные муки? Тех, кто в жестоком бою не гадал, что почем, боги, бывает, хранят и своим ограждают мечом. Кончится бой, и тогда только время найдешь. Каждому голосу жизни, как чуду девица, тихо баюкает дерево дождь, звонко поет, окликая подругу синица. Внешнее солнце капель пробудило лучом. Павших друзей помяни, и живи, и не плачь ни о чем.